Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Неделька выдалась богатая, много всякого и разного напроисходило на международной арене. Но и Россия не отстала, подключилась, после чего по привычке догнала и в некотором смысле перегнала. Ну, обо всем по порядку. Просто удивительно, правда, какие бывают попадания у классиков. Главную цитату этой недели мне подсказал один мой шибко образованный коллега и приятель. Вспомнил он блестящую идею Остапа Бендера, пришедшую в светлую голову турецко-подданного во время его совместного путешествия на верблюдах с товарищем Корейко.
Объявлю священную войну джихад, ну, например, Тани. Повод найдется. Представляете себе вход диких племен в Данию, в Копенгаген, а впереди я на белом верблюде.
Да, повод, хотя не сразу, но нашелся. На отчетной неделе продолжал раскручиваться сюжет с карикатурами на пророка Мухаммеда. Тут вообще со всех сторон сплошное пиршество ума. Сначала группа датских художников решила проверить, что будет, если бензинчиком плеснуть в огонь, и нарисовала 100 портретов пророка. Через 5 месяцев, когда после протестов и извинений костерок удалось притушить, уже норвежская и, заметим, христианская газета перепечатала эти карикатуры. Ну, типа из принципа. А вслед за ней и английская. Ну, чтобы быть совершенно уже спокойными относительно того, что мусульманский мир это заметит. Ну, он и заметил. И среагировал совершенно адекватно. То есть адекватно своему развитию. И сотни тысяч гомо-сапиенсов со смещенным центром тяжести в голове пошли громить посольство и призывать к джихаду. Наконец, крупнейшая иранская газета объявила конкурс карикатур на тему Холокоста. Ну, эти ребята точно знают, все, что существует в мире за пределами ислама, включая норвежскую христианскую газету, это евреи. Ну, в общем, здравствуй, ума-палата, привет тебе 21 век, и дай тебе Бог такими темпами дожить до 22-го. Ну, это все, так сказать, обзор матушки земли, но и наша родная Российская Федерация, конечно, не осталась в стороне от этого праздника интеллекта.
Исполняющий обязанности главы правительства Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республику больше не будут допускаться датские организации. «Все, что оттуда исходит, мы запретили, и они не будут присутствовать в нашей республике», — заявил Кадыров. В минувший понедельник правительство Чечни издало указ о запрещении деятельности Датского совета по беженцам.
Датский совет по беженцам – страшная организация, я вам скажу. Они уже 9-й год возят в Чечню гуманитарку и помогают со строительством жилья. Мы, блин, из последних сил там все разносим в клочья, а они, гады, лечат, и кормят, и восстанавливают. В прошлом году только помогли в Чечне 250 тысячам человек. То есть это примерно столько же, сколько мы угробили за 10 лет. Это ли не издевательство над нашей государственностью, а? Притом ведут себя цинично, нарушают местные обычаи, чиновникам не откатывают, взяток не дают, гуманитарку свою распределяют бесплатно среди населения сами. Нет бы отдать военным. Там у нас такие специалисты тыловой службы простаивают, я вам передать не могу. Короче, давно пора было перекрыть датчанам границы. Правда, по закону решение об этом имел право принять только суд. Ну так это по закону, что вспомнили, три ха-ха. В общем, безо всякого суда утром во вторник партию датской гуманитарной помощи просто не пустили в гудермесские районы, все дела. Кадыров не велел. Федеральные и партийные руководители этого крупного чиновника и единоросса, люди образованные, немедленно сделали Кадырову глубокомысленное замечание.
Председатель Госдумы Борис Грызлов посоветовал исполняющему обязанности премьера Чечни Рамзану Кадырову быть более сдержанным в своих заявлениях, передает Интерфакс. «Я думаю, такие заявления надо сначала провести через орган власти», — сказал Грызлов журналистам. Правомочность действий господина Кадырова поставил под сомнение и председатель правительства России в Конституционном, Верховном и Высшем арбитражном судах Михаил Борщевский.
Знаете, есть такой классический анекдот. Бежит волк по лесу, видит заяц. Заяц говорит: «Ты у меня на завтрак, я записываю». Бежит дальше, смотрит олень. Олень говорит: «Ты у меня на обед, я записываю». Бежит дальше, ворона на суку сидит. Ворона говорит: «Волк, ты у меня на ужин, я записываю». Ворона говорит: «Пошел ты, собака серая». Волк говорит: «Понял, вычеркиваю». Это я насчет замечаний, исходящих от партии правительства в адрес Рамзана Кадырова. Знаете что, давайте не валять дурака. Подсадили этого чувачка в тренировочных штанах в Грозный на федеральных штыках, власть ему дали, теперь уж как-нибудь он разберется без Грызлова и юридической консультации представителя правительства. И не только насчет запрета датской гуманитарки.
Интернет-ресурс «Ежедневный журнал» опубликовал статью, в которой рассказывается о возвращении в Чечню практики шариата. Созданная Рамзаном Кадыровым служба безопасности не в последнюю очередь комплектовалась из вчерашних ваххабитов, пишет «Ежедневный журнал», и система подчинения в ней сложилась, не имеющая отношения к чеченской традиции. Пытки, повязывание кровью с последующими избиениями для профилактики.
Не пугайтесь раньше времени. Ваххабитские порядки в системе МВД, субъекта Российской Федерации, это только начало процесса. Рамзан наведет порядок и среди гражданских. Месяц назад, выступая по телеканалу «Войнах», этот крупный федеральный чиновник заметил, между прочим, что нескромно молодым девушкам ходить с сотовыми телефонами, и бойцы в камуфляже начали отбирать мобилы у студенток нефтяного института. В исполнении пожеланий Рамзана о женской скромности появилась полиция нравов, тоже в камуфляже. Ходят по кафе, проверяют, на каком основании обнимаются парочки. Ну а про отрезанные головы личных противников Рамзана Ахматовича мы уже рассказывали. В общем, что и говорить, вернули мы Чечню в правовое поле Российской Федерации. А исполняющий обязанности премьер-министра этой республики единорос Кадыров напомнил моему беспартийному другу, поэту-правдорубу Иртеньеву, его стихотворение давнишних лет и даже вдохновил на новую редакцию.
«России Западом не стать, не по пути ей и с Востоком. У ней особенная стать, что часто ей выходит боком. Что зад России, что вперед, что низ, что верх, что середина. В России все наоборот, какой-нибудь она единый. В Европу рубим мы окно, а следом закрываем двери. Уму понять нас не дано, нормальному, по крайней мере, что всем неистовый Рамзан в очередной раз доказал».
Но вернемся к прозе и послушаем отзвуки датских карикатур на российских просторах. Одного прекращения гуманитарной помощи по этому случаю показалось, видать, маловато.
В минувшую среду новости Первого канала сообщили о том, что директор музея и центра имени Андрея Сахарова Юрий Самодуров заявил о планах проведения в музее выставки скандальных карикатур на пророка Мухаммеда. Комментируя это сообщение, диктор Первого канала в частности заявил: «Интрига в том, что Самодуров уже был осужден за разжигающую религиозную вражду выставку «Осторожно, религия». Конец цитаты.
Интрига тут, господа, в том, что директор музея имени Сахарова Юрий Самодуров ничего подобного не заявлял, и никаких планов на проведение выставки антимусульманских карикатур у музея Андрея Сахарова не было. То есть, значит, соврал Первый канал. Соврал. Ну, Первому это не впервой, хотя по части вранья у них там с каналом «Россия» тоже конкуренция очень серьезная. Но примите во внимание обстоятельства, и вы без сомнения поймете тех, кто готовил для вас этот брикетик заказного дерьма. Ну, рассудите сами. Стоит посреди Москвы музей Сахарова, на котором единственном в городе, а может и стране, висит призыв прекратить войну в Чечне. И не снимают, хотя им намекали и даже вслух пару раз просили. Как же теперь упустить случай и не вывалить их всех в дегте и перьях? Сам музей, его директора, а заодно и имя Андрея Сахарова. Похвально в этом смысле высокое владение слогом. Музей в сюжете Первого канала был назван «заведением господина Самодурова», как публичный дом или пивная. Молодцы. Но не слогом единым. Один раз уже удалось организовать в Сахаровском музее православный погром, а потом осудить в суде. Но не погромщиков, разумеется, а музейщиков. Удачная эта операция принесла организаторам большой авторитет и, надеюсь, звездочки на погоны тоже. Но теперь повода для погрома нет, а хочется. Поэтому дрессированный диктор Первого канала, наврав насчет провокационной выставки, далее говорит, цитирую: «Может быть, у российских мусульман получится как-то повлиять на организаторов таких выставок, и в этом я им желаю всяческого успеха». Конец цитаты. Каким образом влияют на организаторов таких выставок мусульмане Ближнего и Среднего Востока, диктор, надо полагать, в курсе. И знаете что? Если это не призыв к насилию, то я Константин Эрнст. А впрочем, руководство Первого канала может спать спокойно. Кто у нас в стране разжигает и подстрекает, известно. Не издатели «Майн Кампф», не авторы телероликов о необходимости очистить Москву от мусора кавказской национальности. И уж точно не федеральный канал, натравливающий мусульман на музей Сахарова. Разжигает рознь сам директор музея Сахарова. Это было признано судом полгода назад. А теперь полку разжигателей розни еще прибыло.
Советский суд Нижнего Новгорода приговорил к 2 годам лишения свободы условно по статье «Разжигание межнациональной розни» правозащитника Станислава Дмитриевского, главу Общества российско-чеченской дружбы и редактора газеты «Правозащита».
Про лингвистическую экспертизу, лежавшую в основе обвинительного приговора, мы уже рассказывали недавно. Разжигание межнациональной розни было усмотрено в упоминании о сталинской депортации чеченцев и определении нынешней чеченской войны как преступного безумия кремлевского кровавого режима. Теперь с выводами этих спятивших лингвистов согласился Советский суд Нижнего Новгорода. Короче, вот вам 2 главных российских уголовника – разжигателя межнациональной розни, директор музея Сахарова и правозащитник из города, где Сахарова лечили от правозащитных заблуждений еще при советской власти. Теперь нам самое время возглавить «Большую восьмерку» и потрядеть еще чуток о наступившей здесь демократии. Теперь от борьбы советских судов российской власти с разжиганием розни перейдем к заботе о военнослужащих. Она огромна. Просто не знаешь, как благодарить.
По сообщению Тартас, в минувший вторник на аэродроме Чкаловский под Москвой прошла образцово-показательная встреча солдата Андрея Сычева из Калечного в Челябинском танковом училище. У спецсамолета Ту-134 носилки с солдатом встречало практически все военно-медицинское руководство страны, в том числе начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России, его заместители, главный хирург вооруженных сил, представители Генштаба вооруженных сил и госпиталя имени Бурденко.
Вот какая честь солдатику. Спецсамолет, пропасть генералов у трапа, езда с эскортом. Не удалось засунуть дело Сычева в мешок и под воду. Пронюхали подлые газетчики, разболтали врачи, ахнула страна. Теперь генштаб поедет всем кагалам к черту на рога встречать искалеченного солдата. У нас ведь если не убийство, то показуха, середины-то нет. Тем временем по всей стране продолжаются, разумеется, дембельские развлечения и прочие армейские радости, кончающиеся ампутациями, сумасшествием и суицидом. За время, прошедшее со случая с Сычевым, дня не было, чтобы мы что-нибудь такое не узнали. Но ко всем коллегам, всем генштабам не поедешь. Да и президент отмашку давал только на заботу о Сычеве. Других-то фамилий произнесено не было. Поэтому сейчас какая задача? Сейчас такая задача, чтобы вся страна, вместо того, чтобы пинками погнать министра обороны и начать по мере сил трясти его главнокомандующего, пока в той голове вместо сочетания «Байкал-финанс-групп» не появится что-нибудь человеческое. Так вот, говорю, главное, чтобы страна сейчас прослезилась от небывалой заботы армейского начальства о рядовом Сычеве и умилилась, и все простила. А потом кампания пройдет, про Сычева быстро забудут, и сколько он потом проживет, и как, и скольких еще ребят угробят за это время на просторах нашей необъятной и плохо освещенной родины, это уж генштаба не касается». По качественному составу с руководством российской армии во Вселенной может сравниться только руководство ФСБ. На минувшей неделе высокое качество это получило высокую оценку из высочайшего источника.
Президент России Владимир Путин принял участие в заседании коллегии ФСБ и поблагодарил чекистов за результаты работы в прошедшем году. В качестве примера хорошей работы глава государства в частности назвал операцию в Нальчике.
Операция в Нальчике, как пример успеха ФСБ, показательная вещь. Дает представление о точке отсчета. То есть, конечно, на фоне результатов, достигнутых ФСБ совместно с боевиками во время Норд-Ост, Назрани и Беслана, история восстания в Нальчике, разумеется, безусловный успех спецслужб. Всего 30 погибших, 1000 раненых, при том, что о готовящемся восстании ФСБ было известно заранее. А основу восставших составляли не столько профессиональные боевики, сколько спровоцированные и доведенные до отчаяния местные ваххабиты, которых перед этим месяцы напролет безнаказанно пытали и унижали, причем пытали в присутствии министра МВД Республики Шагенова, выстригали кресты на головах, выжигали бороды. В общем, что и говорить, огромный успех. Но неблагодарное население все еще шарахается по привычке от людей с щитами и мечами. И на Лубянке решили, как всегда, что-нибудь подправить в консерватории.
В минувший вторник ФСБ России объявила конкурс на лучшее произведение о своей деятельности. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, в ходе конкурса будут отобраны лучшие произведения, в которых, в частности, на высоком художественном уровне создан положительный образ сотрудника органов безопасности и наиболее объективно отражена деятельность органов безопасности.
Поскольку победителем этого конкурса ФСБ России обещает ценные призы, а я это дело страсть как люблю, я очень бы желал принять участие в конкурсе. Вот только не знаю, в какую бы оглоблю запрячь мою послушную музу. Вы бы, господа, конкретизировали, что ли, задачку? Потому что, ну, воля ваша, что-то одно. Либо создавать положительный образ чекиста, либо объективно отражать деятельность органов безопасности. Жду указаний и ценных подарков. А пока попробуем в очередной раз скрестить ежа и ужа и, объективно отразив реальность, создать положительный образ выходца из органов ныне президента Демократической России. На отчетной неделе он летал в Испанию, страну, известную шумящим Гвадалквивиром, спящей эстремадурой и плохой мобильной связью в Мадридском музее Прадо. Именно там, в Прадо, 6 лет назад выяснилось чуть ли не в первый раз, что президент Путин вообще не в курсе. Тогда он был не в курсе насчет ареста Гусинского, и с тех пор оказывался не в курсе всякий раз, когда в стране случалось что-нибудь, требующее его немедленного вмешательства как гаранта Конституции. Так что нынешний его диалог с испанским журналистом можно считать уже в каком-то смысле традиционным.
В ответ на вопрос испанского журналиста, является ли обычным в России, что заключенного сажают в карцер из-за того, что у него на руках есть документ, где записаны его права, или руководство колонии получило особое распоряжение именно насчет Ходорковского, Владимир Путин ответил: «Если честно, я даже не знаю, о чем вы говорите». Конец цитаты.
Самое прекрасное в этом ответе даже не его содержание, это можно было бы и предсказать заранее, а вот это вводное, если честно. Впрочем, свою трогательную девственность в вопросе о Ходорковском наш президент с лихвой компенсировал знаниями в других областях. Тут, кажется, получилось действительно честно. И, кажется, честнее, чем хотел сам президент.
В ответ на вопрос, зачем была создана компания «Байкал Финанс Групп», впоследствии купившая на аукционе акции «Юганскнефтегаза», Владимир Путин ответил, чтобы претензии к тем, кто потом приобрел эту собственность, практически свелись к нулю. Конец цитаты.
Кажется, шальной воздух свободы сыграл с профессором злую шутку. «Это провал», — подумал Штирлиц. «Позовите Костоломов-Мюллера, у меня есть пара вопросов к этому штандартенфюреру». Итак, правильно ли я понял ваши слова, Владимир Владимирович? Вы фактически только что признались в том, что создание «Байкал Финанс Групп» имело целью вывести из-под юридического удара реального покупателя «Юганскнефтегаза», компанию «Роснефть», которой, по странному совпадению, руководит ваш земляк, коллега и заместитель главы вашей администрации Игорь Сечин. И поскольку о собственниках этой подложной «Байкал Финанс Групп» в момент покупки никто, кроме вас, как вы помните, никакой информации не имел, то что же это получается? Получается, что президент России был как минимум в курсе аферы, а как максимум в доле по бабкам. То есть мы, конечно, и раньше догадывались, но зачем же говорить вслух, Владимир Владимирович? Мы тут все свои, отвернемся и сделаем вид, что не слышали. А вот перед Европой еще неловко. Получается, нами жулики какие-то руководят. Вы уж не расслабляйтесь, держитесь, недолго осталось. Но вернемся на родину. Заразителен не только дурной пример, но и добрый тоже. Депутаты Госдумы тоже хотят поиметь собственность. То есть они ее и сейчас имеют, но не очень легально, а хотят легально, и давно хотят. Еще в прошлой Думе «Яблоко» не допустило поправок к закону о статусе депутата. Но теперь «Яблока» нет, и перед «Единороссами» открылись буквально все пути.
По сообщению независимой газеты, фракция «Единая Россия» на своем последнем заседании поручила первому вице-спикеру Слиски и вице-спикеру Челенгарову разработать поправку, отменяющую запрет на коммерческую деятельность депутатов Государственной Думы. Если поправка будет принята, пишет газета, депутаты смогут возглавить по совместительству крупнейшие отечественные бизнес-структуры.
Ну, это будет справедливо. А то сколько же можно нажимать на кнопки в нищете? 100 тысяч в месяц, это же унизительно. И потом, ну что же это, Кремлю можно, а им нельзя? Если не дают разделить власть, так хоть пускай дадут разделить собственность, правильно? О развитии событий расскажут газеты 2016 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
Только что состоялись выборы в 7-й состав Государственной Думы, напоминает газета «Коммерсант Ойли». Сейчас новый состав парламента занят распределением портфелей в комитетах и комиссиях. Основная борьба развернулась вокруг комитета по руководству «Газпромом», комитета по управлению РАО ЕС и комиссии по возглавлению «Роснефти». Ожидается, что все места в этих комитетах достанутся «Единой России». Давно никого не интересующие места в комитетах по образованию, здравоохранению, обороне, социальной политике, культуре и молодежи, как всегда, решено отдать коммунистам. Очередной дерзкий карикатур-акт прогремел вчера в Копенгагене, сообщает газета «Альдания». Подкравшись к месту большого скопления мусульман, карикатурист-смертник внезапно распахнул плащ и продемонстрировал всем карикатуру на пророку, закрепленную на поясе. В результате десятки людей были госпитализированы с психическими травмами, а один человек погиб на месте. Президент России призвал цивилизованные страны к еще более решительной борьбе с международным карикатуризмом, а президент США объявил награду в 50 миллионов долларов за голову карикатуриста номер один, скрывающегося где-то в горах Дании.
Напоследок положено говорить про спорт и погоду. Про погоду ничего не скажу, отмороженная страна – одно слово. А вот про спорт – пожалуйста. Началась Олимпиада в Турине, и не знаю, как за бобслей и двоеборье, а за хоккей я теперь спокоен.
Три хоккеиста олимпийской сборной по хоккею накануне Олимпиады вступили в партию «Единая Россия». Партийные билеты они получили из рук председателя партии Бориса Грызлова на состоявшемся в понедельник заседании бюро Высшего совета партии. Грызлов пожелал спортсменам успеха на турнире.
Это сильно действующее средство, вступление в «Единую Россию» и пожелание успеха от Грызлова, мы уже один раз испробовали на футболе. То есть не один раз, конечно. Испробовали мы это дело несколько раз, и таблетку эту запихивали в рот разными концами. Вплоть до того, что тренера единоросса Ярцева лично Грызлов рекомендовал. А в партию они вступили всей командой еще при Олеге Романцеве и тоже перед главным турниром четырехлетия. Патриотизма прибавилось немерено. Защитник Соломатин перед игрой с Тунисом, помню, даже выучил слова гимна. Не помогло. То есть с Тунисом помогло, а вот дальше... Но партийному строительству в хоккее это противное воспоминание помешать не должно. Я вообще даже не понимаю, как держатся на коньках беспартийные чехи, аполитичные шведы и отвязные от всех этих проблем канадцы. Вот бы им всем по Грызлову ввести в руководящие органы. Полагаю, это как раз сильно увеличило бы шансы нашей сборной на победу. Счастья вам!
Страшно за партийцев свежих, не попали бы в беду.
Вдруг по ним болезнь медвежья на Туринском вдарит льду.
Бабах! Депутат пускай заводит свой родной свечной заводик.
В Конституции статьи поменяем, все ж свои.
Наш гарант к испанцам вышел, там о ходоре услышал.
И невинные глаза затуманила слеза.
Эх, Гремыка!
Отчего из Дании слышится рыдание?
В гудермес хотел Гамлет, а Кадыров нет в ответ.
Ха. Ай, правильно!
Верные, не надо, может как-то без джихада.
Вот вам метра три холста, нарисуйте нам Христа.
Угу.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».